эти нервные, волнующие, немного страшные экзаменационные дни вспоминаются мне свои последние школьные каникулы. Кончил я тогда 9 класс, страстно увлекался фотографией, и чтобы заработать на первую отечественную зеркалку «Зенит», устроился работать на лето плавать в эстонское пароходство. Плавать юнгой, учеником матроса. Определили меня на небольшой теплоход «Найсар», ходивший в каботаже в прибрежном плавании. Однажды я драил на баке рынду. Иными словами, начищал до блеска корабельный колокол на носу. И, к своему удивлению, увидел проступившие на нем русские буквы «Теплоход Вить». На мой вопрос, что это за Вить, эстонец-боцман Лембит невозмутимо пояснил, что теплоход этот пригнали с Дальнего Востока, что назван он был поначалу по имени одной из малых сибирских рек, и когда он прибыл в Эстонию, название это вслух произнести никто не решался. На эстонском языке «Вить» — это слово, которое можно писать только на заборах. Это матерный термин для женского полового органа. Теплоход с таким названием тут же, конечно, переименовали, но история эта среди моряков осталась жить. «Вить под красным флагом», — сказал мне мрачно боцман Лембит, уходя с полубака. Такая вот получилась история с географией. Конечно, если назвать пароход в честь героя или знаменитого человека, в такой просак не попадешь. Это еще Маяковского, помните? «Товарищу нет-то пароходу и человеку». Мы, кстати, на это стихотворение в свое время откликнулись 12-частной серией «Товарищу Запелину», «Графу и дирижаблю». Обычно теперь к фамилии знаменитого человека в названии судна прибавляют еще его профессию или звание. Академик Королев, космонавт Титов, профессор Шакальский и так далее. То ли в процессе названия пароходов их клепали больше, чем появлялось выдающихся людей, то ли еще что. Но только в дело скоро пошли люди калибром поменьше. Свои пароходские. Капитан Воробьев или механик Евграфов. И это, товарищи, хорошо. Но почему вот только комсостав? Почему только капитаны да механики? Хорошие люди и в других судовых профессиях есть. Вношу поэтому предложение построить океанский лайнер и назвать его «Электрик Валенса». Ведь какую он у себя на родине электрификацию учинил? Ни один, понятно, с солидарностью. Что такое электрификация? Ну, это из известных хлопот вывести можно. Если коммунизм — это советская власть плюс электрификация, то электрификация — это коммунизм минус советская власть. Хроника. Неделя эта бедновата днями рождения, разве только 14 июня в 61 году, день, когда родился Бой Джордж. 15 июня в 41 году в Нью-Йорке, в Бруклине, родился Гарри Нильсон, певец и сочинитель. Песни его исполняли многие известные группы Monkees, Yardbirds, Blood, Sweat and Tears. Ежели доведется увидеть вам художественную картину «Полуночный ковбой», «Midnight Cowboy», там основную песню фильма он тоже написал. Из последних новостей. New Musical Express сообщает, что английская певица Кейт Буш, американец Игги Поп, Дебби Харри в прошлом из «Блонди», Дона Саммерс, Ринго Стар, Пинк Флойд и другие всего около 60 группы солистов приняли участие в записи пластинки «Бенефиса», цель которой — помешать вырубке тропических лесов Южной Америки. Газета пишет также, что известная вам пластинка «Greenpeace» 2 месяца спустя после выхода ее в Советском Союзе вышла на этой неделе и в Англии. New Musical Express пишет, что ирландская группа U2 «U2» на свои деньги отгрохала в родном Дублине дворец культуры с репетиционными помещениями, со студиями звукозаписи. Ей также удалось убедить международную корпорацию «Yamaha» бесплатно поставить для этой студии инструменты и оборудование. Бывший певец Genesis, сольный артист Питер Габриэл на этой неделе объявил об открытии своей фирмы грамзаписи под названием Real World. Продажа его пластинок будет заниматься фирма Virgin. Первый диск, выходящий на новой фирме, это музыка самого Питера Габриэла к фильму Мартина Скорсезе «Последние испытания Христа». Картина достаточно на Западе нашумевшая.
Кроме того, выходят еще 4 пластинки, на которых собрана традиционная музыка Сенегала, Египта, Армении, Турции и Гвинеи.
Музыка, вдохновившая самого Габриэла при работе над фильмом.
Из железного цеха сообщают, что на место ушедшего гитариста Стива Вай, который пришел в группу White Snake, американец Дэвид Ли Рот взял другого гитариста по имени Рокет Рикошет, который работал в ряде известных американских коллективов. 1 июля Дэвид Ли Рот должен приступить к записи своей новой пластинки. Приступить при том условии, что продюсер Кит Олсен закончит к этому времени работу над последней пластинкой White Snake.
Пластинка эта пока идет под рабочим названием «Slip of the Tongue», что переводится как «оговорка». То есть «говорил человек, да и оговорился». Но буквально, конечно, это можно перевести как «скользящий язык».
Далее журнал «Керанг» пишет, что бывший вокалист группы «Twisted Sister» Ди Снайдер поет теперь в своей группе «Desperados». И группа эта недавно подписала пластиночный контракт с фирмой «Электро». Материал пластинки уже написан и опробован. Летом этого года «Desperados» приступит к записи. В заключении хроники 5 первых мест в списке альбомов недели. На 5-м Стиви Никс, певица из Fleetwood Mac с сольной пластинкой The Other Side of the Mirror, другая сторона зеркала. На 4-м, спустившись с 3-го на прошлой неделе, альбом Tin Machine, жестяная машина, записанный одноименной группой. Телевизионный актер Джейсон Донован, молодой австралийский поп-певец, на 3-м месте со своей пластинкой Ten Good Reasons, 10 веских причин. На 2-м месте сборный альбом хитов за номером 10. И на 1-м обозренный нами на прошлой неделе пластинк Queen The Miracle, чудо. Таким образом, товарищи, мы не только шагаем в ногу со временем, но даже немного его обгоняем. Вот и вся на этой неделе рок-хроника. Ну, о чем же мы будем говорить сегодня, рассказывать? При планировании передачи всегда вообще возникает проблема. Пытаться ли уложить жизнь в заранее намеченную схему, либо пустить схему по боку и идти за жизнью. Первое я делал достаточно давно и достаточно долго, за что и упреков наслышался вдоволь. Теперь вот решил пустить пока схему по боку и идти за жизнью, сообщая вам о происходящем тут. А происходит вот что. После долгого молчания два ведущих, я бы сказал, выдающих себя артиста записали новые пластинки, альбомы, которые мы молчанием обойти не можем. Имена этих артистов – Дэвид Боуи и Пол Маккартни. brave face, буквально мое храброе лицо, часть английского выражения to put on a brave face, то есть храбриться, хорокориться. Песня с последнего нового, выпущенного только на этой неделе альбома Пола Маккартни прямо из-под пресса. И шовинил не остыл. Отличие этой пластинки от предыдущих прежде всего в том, что Маккартни человек в высшей степени самодавлеющий и самодостаточный, на этот раз позвал соавтора известного довольно сочинителя песен Элвиса Костелло, который на пластинке, однако, фигурирует под своей настоящей фамилией Макманус. Костелло, как известно, вырос из движения панков, и от панковской наследственности в чем-то избавиться ему не удалось. Голос гнусает, конечно, гнусавит стильно, нарочито. Музыка также стильно и нарочито заунывна. С какой же стати, спрашивается, нужен он Полу Маккартни в соавторы? Как я уже сказал, Макаров человек самодостаточный, он может сам по себе выдать на гора материал классического свойства. Но, на мой взгляд, в маккартниевских песнях стихи и музыка не вполне равновесны. Стихи полегче будут, послабее. Нет, я и не думаю упрекать маэстро в банальности, упаси бог, но некого философского осмысления и поэтической игры ума им все же порой не достает. Да если и Битлз вспомнить, всякие концептуальные идеи и словесная острота шли от Джона, у которого зато, конечно, в музыке изящества будет поменьше. Элвис Костелло, или Деклан Макманус, и призван здесь, как мне кажется, восполнить этот поэтический недовес. Но будь он просто чистым поэтом, вряд ли бы Маккартни взял его в творческую бригаду. Чистого поэта и чистого композитора в таком случае я уподобил бы двум одноруким боксерам, каждый из которых может бить только левой или только правой. Нет, товарищи, в этом случае перед нами спарринг равных бойцов, работающих обеими руками, только один из них правша, а другой выдающийся левша. Для примера доведу вам песню «You want her too», что значит «ты тоже ее добиваешься». Смысл песни – это воображаемый разговор двух парней, которые добиваются одной девушки, причем роль второго поет соавтор Элвис Костелло, подпевающий своим уже описанным выше голосом.
Intentions are quite sincere. I'm going.
You Want Her Too, ты тоже ее добиваешься, Пол Маккартни и Элвис Костелло. До сих пор не упомянул название. Называется пластинка как-то не по-маккартниевски, не лирично, Flowers in the Dirt, цветы в грязи. Что, впрочем, произошло тоже не без участия Костелло, поскольку строчка для названия взята из песни, сочиненной ими совместно. Тут у вас уж создалось, наверное, впечатление, что весь материал на пластинке написан в соавторстве. Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Из 12 песен пластинки совместных всего 4, то есть треть. Остальные Маккартни написал самодостаточно. Конечно, может, рифма его кое-кому покажется простую, ассонанс прямолинейным или аллитерацию незамысловатую. Так он возьмет другим разнообразием ритмики, неожиданным вывертом в оркестровке и переливчатостью мелодии. Вот его собственная песня под названием «Rough Ride» — «Ухабистая дорога на небеса».
I needed a friend. I needed something that would be there in the end. All the rough ride to heaven. Wanna get inside. What will I do? Oh, all the rough ride to heaven. I wanna get inside. I knew you'd help me.
Yeah.
I knew you could.
Oh.
You knew I didn't wanna be misunderstood. On the rough ride to heaven. Wanna be inside. What'll I do?
Oh,
on the rough ride to heaven. I wanna be inside. Hope you understand. I'm not after any special treatment, but I wouldn't mind a hand on the rough ride.
«Rough Ride», «Ухабистая дорога на небеса», с пластинки «Flowers in the Dirt», «Цветы в грязи», Пол Маккартни. Вторая пластинка, с которой мне сегодня хотелось бы вас познакомить, называется «Tin Machine», «Жестяная машина», записанная группой под таким же названием. На обложке пластинки на белом фоне сфотографированы 4 сравнительно молодых человека в темных костюмах, имена их не указаны, и несведущий покупатель может лениво скользнуть по ней глазом, ни за что не зацепившись. Однако мало-мальски поднаторевший в роке сразу заметит, что один из 4 музыкантов — это Дэвид Боуи, и поймет, что хотя Боуи и прячется за коллективную личину группы, новая пластинка — это его альбом. Дэвида Боуи критики частенько называют «хамелеоном рока». Действительно, если полистать картинки его биографии, то видно, через какие коренные изменения и резкие зигзаги прошла его мода, стиль и внешность. От оранжево-волосого андрогенного, то есть междуполого Игги Стардоста образца 73-го года, или прилизанного на арийский манер молодца в белых портах необычайной ширины 78-го, до рокера в черной кожаной куртке и советском армейском ремне со звездой в 87-м. Тоже и в музыке. Каждая последующая пластинка не была логическим продолжением предыдущей, но скачковым развитием в новое качество. Так вот и теперь, беря в руки добротно изданный альбом, выпущенный крупной американской фирмой, ожидаешь от него неведомых дотоле звуков, возможных только в самых современных студиях. Ожидаешь утонченной звукорежиссуры, всяческого профессионализма и вообще работы заподлицо. Но не тут-то было. Великий хамелеон меняет расцветку как раз тогда, когда этого никто не ждет. Пластинка записана так, как писались когда-то. Отрепетировали материал, включили гитару, бас, установили барабаны, рванули рубаху на груди и вперед. Не какие-нибудь там фестоны да кружева, а рок-н-ролльное сыромятье. Корнями своими Тин Машин уходит в события десятилетней давности, когда Игги Поп записывал свою пластинку «Lust for Life» — «Жажда жизни». Продюсировал этот альбом тогда приятель Игги Дэвид Боуи. Он же принимал участие в ее записи. Басистом на той пластинке был Тони Сейлс, барабанщик его брат Хант Сейлс. Вот эти-то два братца спустя 10 лет, плюс гитарист Ривз Габриэлс, и есть группа Тин Машин. «Тин Машин» записана одноименной группой с одноименного же альбома. Дэвид Боуи записал этот альбом со своей группой. Тут уместно бы задаться вопросом, не рискует ли Дэвид Боуи, отходя назад к основам, отходя назад к музыкальной простоте. Ведь народ знает его как рок-эстета, знает как артиста утонченного, даже с несколько декадентским, я бы сказал, душком. А тут публике преподносит черт знает что. Какой-то разбив с кровью, или еще пуще, бифштекс по-татарски. Известно вообще, что Боуи держал материал альбома в секрете от своей фирмы, держал до тех пор, пока пластинка не была закончена, и пока продюсер не довел звучание группы в студии до звучания концертного. Вот и получается, В одной стране изо всех сил тянутся к студийной технике и звуку, а в другой умышленно от этой техники и звука отказываются. Но здесь, товарищи, есть принципиальная разница. Одно дело техники не иметь, и совсем другое – иметь ее и умышленно ей не пользоваться. Это как один мой приятель. Вот уж сколько лет за границу даже и не съездит. И не тоскливо тебе дома сидеть, спрашиваю его. Съездил бы, мир посмотрел. Отвечает, мир от меня никуда не уйдет. Главное, это ж не поехать. Главное, это знать, что ты можешь поехать в любой момент, когда тебе захочется. Вот ведь что главное. С этой мыслью я вас на сегодня оставлю, проиграв на прощание песню «Crack City». Крак — это сравнительно новый наркотик, производный героина, его курят. Причем, говорят, кто хоть раз покурит, бросить уже не может. У нас, вернее, у вас, слава богу, до этого еще вроде не дошло. Наш советский наркоман крак не курит. Он не по карману. Наш советский наркоман курит среднеазиатский встречный план. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, нам огородцы!